Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Буквально через несколько секунд вместе с Виктором Саулкиным будем размышлять о событиях последнего времени. Затем мы продолжим чтение книги священника Александра Шаргунова «Царь». После чего Алена Минулина поведет свой рассказ о песенном фольклоре Тамбовщины. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
В конце марта прошла проверка боевой готовности наших вооруженных сил. Подразделения Российской армии Черноморского флота выполнили ряд поставленных задач. Недавно в передаче Аркадия Мамонтова «Южный крест» эксперты выразили удовлетворение тем, что, кажется, начинается подлинное возрождение боеготовности российской армии. И почти каждый из выступающих говорил о том, что необходимо преодолеть пацифистский синдром, наконец расстаться с иллюзиями о том, что у России нет врагов, что нам никто не угрожает. Все выступающие с огромной тревогой говорили об угрозе новой войны. Сегодня, кажется, вся страна начинает понимать, что, перемолов и уничтожив Сирию, огромная, отмобилизованная и обученная, с боевым опытом армия из десятков тысяч исламских боевиков и наемников двинется на Россию, двинется на Кавказ, Поволжье. Кажется, к верховной власти приходит понимание того, что либеральные СМИ и так называемые приверженцы общечеловеческих ценностей методично и сознательно уничтожали и продолжают уничтожать оборонное сознание нашего народа. Все эти общечеловеки работали против России в рамках информационной войны. И начиналось это с перестройки Горбачева. Думаю, что если сам Горбачев достоин ордена Иуды наравне с Мазепой, то вся эта кампания политологов из фонда Карнеги, правозащитников, журналистов и писателей вполне наработала на медали Иуды Искариота. В последние десятилетия различными зарубежными фондами выделялись десятки грантов на определенное освещение и подачу истории России как в СМИ, так и в учебных программах. Не случайно учебники по истории создавались на гранты Сороса. С тех пор российские либералы считают своим неотъемлемым правом возможность навязывать свою точку зрения на русскую историю. Русскую историю они нам преподают как мрачное тоталитарное прошлое, всего лишь с двумя короткими светлыми периодами – в феврале 1917 года и в августе 1991. И нет ничего удивительного в том, что пожелание президента создать единый учебник истории вызвало невероятную истерику среди российских общечеловеков. Неудивительно, что в последнее время в либеральных СМИ нагнетается невероятная паника. Утверждают, что единая трактовка русской истории невозможна. Недавно на телеканале «Культура» в передаче Александра Архангельского с одной стороны сидели Николай Сванидзе, Леонид Кассов и Михаил Давыдов, а им возражать пытались Леонид Юзефович, Феликс Разумовский и Александр Фадеев. Все аргументы о том, что народ должен гордиться своей историей, любить ее, что для существования и развития страны необходимо единое представление о своем прошлом, встречались Сванидзе, Кассов и их компании в штыки. Иногда вызывали приступы праведного либерального гнева. Естественно, звучали привычные рассуждения о 1937 году, о пакте Молотова-Риббентропа, о том, например, сколько людей позволено загубить, чтобы построить домну, которая должна дать металл для танкостроения, и допустима ли эта жертва, цена для создания танка. Говорили о том, что СССР вступил во Вторую мировую войну с союзником гитлеровской Германии и прочее, и прочее. Естественно, утверждали, что дети, школьники, должны стыдиться темных страниц нашей истории. Сванидзе, как всегда, утверждал, что в учебнике должна даваться четкая нравственная оценка всем этим преступлениям. Естественно, Сванидзе с единомышленниками полагает, что они и есть та высшая инстанция, которая имеет право судить русскую историю, русских государственных деятелей, судить сам русский народ. А какую оценку они вынесли истории России, мы с вами хорошо знаем. Эту оценку постоянно озвучивает председатель экзаменационной комиссии малого народа, господин Познер. Но что удивительно, Кацва весьма откровенно проговорился и очень эмоционально отреагировал на очень дельную мысль Феликса Разумовского. Феликс Разумовский сказал о том, что если мы примем русскую историю до 17 года, то нам будет легко определиться и принять историю 20 века. Кацлай искренне возмутился. Как можно принимать историю дореволюционной России? Какую историю мы должны принимать? Неужели Ивана Грозного? Историк Леонид Юзефович, подчеркнув, что он писал работы, защищал диссертации по истории XVI века, пытался объяснить, что личность царя Иоанна Грозного во многом сознательно демонизирована Карамзиным. Ну, естественно, такое утверждение вызвало дружное возмущение Кацлы, Сванидзе и самого Архангельского. Точка зрения либералов прозвучала в этой передаче вполне определенно. Единого понимания истории быть не может. Пантеон героев нам навязывали при Сталине, а молодежь обязана знать всю историю России и оценивать с точки зрения таких высоконравственных личностей, как сам Сванидзе и его компания. Оппоненты пытались им напомнить, что в истории любой страны есть темные страницы, но при этом, например, в Великобритании и США школьников учат гордиться героической историей своей страны. А о темных страницах и поражениях даже не упоминают. Но эти сравнения России с Англией и США с возмущением отметали Сванидзе и его единомышленниками. Почему-то в данном случае страны, которые, по мнению российских либералов, являются вершинами человеческой цивилизации, для нас не указ. Кстати, дорогие братья и сестры, мы же с вами за все эти годы ни разу не слышали от наших общечеловеков и гуманистов осуждения бомбежек Дрездена и Хиросимы, первых в мире английских концлагерей для мирного населения во время англобурской войны. Никто не возмущается современными деяниями столпов и учителей демократии Англии и США, бомбежкой Сербии, разгромом Ирака, уничтожением Ливии. Ну, о средних веках вообще говорить не приходится. Там российскими либералами навечно назначен воплощением вселенского зла и злодеем всех времен и народов русский царь, государь Иоанн Васильевич Грозный. А в 20 веке роль главного мирового злодея ими определена Иосифу Сталину, в тени которого оказался более мелкий злодей, по их мнению, Адольф Гитлер. Кстати, мы с вами помним, какую истерику закатили в общественной палате Сванидзе и Гербер после того, как появилось учебное пособие Вдовина и Барсенкова. Опубликование в пособии для студентов-историков списка состава первого советского правительства и некоторых других документов, в том числе о событиях в Чечено-Ингушской республике во время Великой Отечественной войны, вызвали обвинения в антисемитизме и оскорблении чеченского народа. А вот в недавней передаче Архангельского господин Сванидзе упрекал советскую историческую науку в том, что она постоянно лгала, либо умалчивала факты. Ну, я не знаю, в чем солгали, например, перед Сванидзе академики Торле, Греков или Рыбаков. Советскую науку упрекали в идеологических пристрастиях и утверждали, что учебники истории должны давать только факты. Но вот мы видим по пособию Вдовина и Барсенкова, по реакции на пособие Вдовина и Барсенкова, что бесстрастное изложение фактов либералам тоже не подходит. Либеральная цензура требует безжалостно вымарывать факты истории, которые ее не устраивают, и настаивает на том, чтобы преподавание русской истории непременно вызывало у школьника чувство стыда за темные страницы тоталитарного прошлого России. Мы видим, что российские либералы четко действуют в рамках информационных кампаний, которые проводились на Западе, чтобы создать образ варварской и агрессивной России. Первая такая кампания была проведена во время Ливонской войны, ну а затем мощные информационные войны вели и Карл XII, и Наполеон. Перед Крымской войной развязал информационную антироссийскую кампанию «Пальмерстон». Затем антироссийская истерия нагнеталась во время восстания в Польше в 1863 году. А в 20 веке отличились Адольф Гитлер и принявшие из его рук эстафету деятели «Холодной войны». Когда Рейган называл Советский Союз империей зла, то он действовал вполне в русле европейской политики по отношению к России. И политика эта сформировалась еще с Ливонской войны. В то время Рим, папский престол, сколачивал коалицию европейских государств, которые должны были сокрушить православную державу. Ведь тогда Московская Русь, православное царство, неожиданно возникло на севере после разгрома и уничтожения Византии. Вот с тех пор и пугают европейцев дикими ордами московитов с Иоанном Ужасным, свирепыми казаками русских царей и монголо-славянскими ордами унтерменьши и Сталина, ну а потом коммунистическими генсеками с ядерной дубинкой и, наконец, сегодня страшными бывшими КГБшниками, которые вместе с русской мафией стремятся удушить Европу нефтегазовой удавкой. и раздавить армадами танков маленькую свободную Грузию. Заметим, братья и сестры, что все антироссийские информационные кампании обычно усиливались перед вторжением в Россию. И Карл XII, и Наполеон, и Гитлер популярно и доходчиво объясняли европейскому обывателю, что идут спасать европейскую цивилизацию от диких варваров, от русской угрозы. И сегодня одна из главных задач наша – отстоять правду о русской истории. Для возрождения страны эта задача не менее важна, чем решение политических и экономических вопросов. Тот, кто преподает в школе историю, формирует будущее народа. Поэтому, если мы хотим, чтобы у России было будущее, необходимо прежде всего отстранить всю эту пятую колонну от влияния на создание учебника по русской истории. Представляете, как бы защищали свою родину в 41-м году поколение людей, если бы они были воспитаны на учебниках русофоба Покровского. И сегодня, если верховная власть действительно желает восстановить российскую государственность, то забота о восстановлении преемственности русской истории – важнейшая задача. В армию возвращают офицеры-воспитатели. А на каких материалах они сегодня будут воспитывать солдат? На архипелаге ГУЛАГе Солженицына? На исторических фильмах «Сванидзе Млечин», на статьях Минкина в «Московском комсомольце»? Протестуя против единого учебника по истории, либералы истошно вопят о том, что в России Конституция запрещает главенство одной идеологии. Но все последние десятилетия эта публика упорно навязывала свою идеологию, культ золотого тельца, идеологию предательства и презрения к родной стране. Учили, как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничижения. Хотя думаю, что для деятелей либерального агитпропа Россия всегда была, как они говорили, этой страной, и вряд ли они считают Россию своей родиной. Как по учению Маркса, для пролетария-интернационалиста превыше всего были интересы рабочего класса, говорили, у пролетария нет отечества. Так нет отечества для общечеловеков. Если не разогнать все эти президентские советы по развитию гражданского общества и правам человека, которые занимаются модернизацией сознания российского общества, как они говорят, через признание трагедии народа времен тоталитарного режима. То если их не разогнать, то ничего не получится. Основная идея всех этих так называемых институтов гражданского общества по сути одна. По приказу господ из ОБСЕ и Евросоюза они стараются доказать тождество нацистского и коммунистического режимов, взвалить равную ответственность за развязывание Второй мировой на Германию и Советский Союз. И вот пока медиапространство не будет очищено от этих персонажей, которые от всей души желают в разрушении отчизны видеть всемирную десницу возрождения, ни о каком подлинном восстановлении России говорить не приходится. Новый министр обороны Сергей Шойгу делает нужные шаги для возрождения боеспособности вооруженных сил, разгребая руины после реформ Сердюкова. Но кто будет разгребать руины после реформ российского образования и науки министрами Фурсенко и Ливановым? Российским либералам ненавистна вся история России. Они одинаково недовольны отсталой царской Россией и тоталитарным Советским Союзом. Российские либералы больны ненавистью к исторической России. И эту ненависть они навязывают обществу. Врачи знают, что один из признаков шизофрении – невозможность любить. Шизофренику физически тяжело испытывать чувство любви. Внушая обществу неуважение и даже ненависть к своей истории, к своим отцам и дедам, людей калечат, делают, в буквальном смысле слова, душевно больными. Наносится колоссальный вред психическому здоровью нации. Те, кто не любит своих близких, свою семью, свою родину – не гордится своей историей, несмотря на трагические и темные страницы, которые неизбежны в истории любой страны, духовно и душевно нездоров. А народ в состоянии уныния, народ-психопат не может не только творить великую историю, такой народ не в состоянии жить. Такой народ постепенно вымирает. И в этом заключается одна из целей информационной войны, которую ведут против России. Братья и сестры, если бы отдельного человека группа лиц подвергала подобной психологической обработке, то это можно было бы смело назвать подталкиванием к суициду. Современные российские СМИ методично подталкивали все эти годы к самоубийству целый народ, внушая русскому человеку отвращение к себе и чувство собственной неполноценности. И сегодня одним из главных направлений деятельности пятой колонны является битва за право трактовать русскую историю. А ведь трактовка истории нашей страны один из важнейших элементов информационной войны против России. Когда совершенно ясно, что после Сирии удар будет направлен на Россию, необходимо обезвредить бойцов информационной войны, которые старательно навязывают русским взгляд на свою историю, как на цепь сплошных трагедий и неудач. Надо понимать, что деятельность этой пятой колонны напрямую угрожает безопасности страны. Но чтобы исполнить эту задачу, обезвредить эту пятую колонну, необходимо проявить твердую государственную волю. С интернетными троллями разобраться несложно, но вот как быть засилием либералов на телевидении, в общественной палате, засилием либеральных историков, которые узурпировали право предоставлять историческую науку на современном телевидении. Нетрудно представить, какой единый учебник попытаются создать либеральные историки. Сегодня Дмитрий Рогозин прилагает огромные усилия, чтобы возродить отечественный ВПК. Армии и флоту необходимо современное оружие. Но не будем забывать слова Бисмарка о том, что войну с Францией выиграл русский школьный учитель. Сегодня война за русскую историю – это война за будущее России. И мы с вами обязаны в этой войне победить. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция «Новой России». В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM. В Центральной России 846 кГц.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Святейшего патриарха Кирилла, Галины, Иулия, Аркадия, Надежды, Елены, Александра, Надежды, Александра, Сергия, Никиты, Александра, Дарья, Любови, Людмилы, Андрея, Анастасии, Маргариты. Храни вас Христос.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Покров Божией Матери над православной монархией в России. Thank you. Высота смирения и богатство нищеты. Преподобный Серафим Саровский и святой царь Николай II. Эти двое русских святых исключительным образом связаны не только друг с другом, но и с судьбами России. Много было написано и сказано глубоких, проникновенных слов великими нашими гениями о смирении и нищете русского народа. Не поймет и не заметит гордые взоры иноплеменный, что сквозит и тайно светит в наготе твоей смиренной. Но эти черты обретают свою высоту и красоту, когда они во Христе. Ибо в каждом человеке и в каждом народе истинно, то есть единственное и неповторимо, только то, что принадлежит Христу. Без Христа, как убедительно показывает история, смирение — рабская покорность, а нищета — беспросветное уныние, в котором тьма всех грехов вместе взятых. Потому мы и говорим о пророческом служении этих наших святых. О том, что преподобный Серафим Саровский вместе с преподобным Сергием Радонежским и множеством сотаинников в центре русской святости, а святой страстотерпец царь Николай вместе с сонмом мучеников и исповедников российских увенчание ее. Подвиг пустынножительства и подвиг мученичества при всем их различии едины. И там, и здесь стояние за заповедь Божию до крови, верность Христу на всех путях Его, история XX века, и Россия здесь на первом месте, пророчески предостерегает, как опасно пренебрегать внешними событиями, все более приобретающими апокалиптический характер. Ибо внешнее бодрствование над миром и внутреннее бодрствование над собой – питаются из одного источника молитвы и приводят к одной и той же брани. Самое строгое внимание к событиям мира и самое тонкое развлечение духов не разнятся между собой. Сегодняшнее духовное сопротивление царству растления и наживы, как и вчерашнее духовное сопротивление лжи коммунизма, той же природы, что духовное сражение отцов-пустынников. Суть зла всегда одинакова, хотя оно меняет личину. Из многочисленных пророческих дарований преподобного Серафима нельзя не выделить, по крайней мере, главные три. Такие скорби на нашу землю придут, и мы видим, что пришли, что утешить их может только Пасха, только такой святой, только такая церковь, которая может всегда сказать умирающему от горя человеку: «Радость моя, Христос воскресе!» Среди дьявольского холода и нелюбви не как пустые слова, а как главную правду каждому приходящему сказать: «Радость моя» может только тот, у кого в сердце всегда Пасха. Второй пророческий дар его — избранничество Божией Матери. 12 раз являлась ему в земной жизни Божия Матерь. Никому из святых не было такой милости. Он избранник ее возлюбленный, чтобы пророчествовать, что последнее спасение, когда, кажется, надеяться уже не на что, дается заступничеством Божией Матери, и что Россия не напрасно была домом Пресвятой Богородицы. Третий – пророческий дар преподобного, в том, что он показал силу православия. Все мы помним его страшные прозрения. Будет время, когда архиереи и другие духовные лица Русской Православной Церкви отступят от чистоты православия и будут учить учениям и заповедям человеческим, но молитвами святых, его молитвами, готовностью пойти в ад за отступников, зная, что такое ад, как бесы гнусны, и зная, что значит быть лишенным Христовой любви. Этой любовью Церковь устоит, и за православие Бог помилует Россию. И особое место среди этих пророчеств занимает пророчество о будущем царе-мученике. «Того царя, который меня прославит, — говорит преподобный Серафим, — и я прославлю». Это пророчество начало исполняться в 1903 году при прославлении преподобного Серафима, когда государь написал «немедленно прославить». Помним мы предсказание преподобного о том, что будет великое торжество и радость, когда царская фамилия приедет и среди лета воспоют Пасху, предсказание, которое заканчивается скорбным изображением грядущих испытаний России. А что после будет, ангелы не будут успевать принимать души. Царская семья действительно посетила Саров и Дивеево в дни открытия мощей преподобного в 1903 году. Государь с архиереями нес раку со святыми мощами, и народ пел в великой радости Пасху. И вторая часть предсказания после этого скоро стала реальностью. Но разве все уже совершилось из того, что сказал преподобный? Прославление Господом царя страстотерпца Николая Александровича в мученической кончине запечатлелось и церковным прославлением. Но мы знаем из Священного Писания, что пророчества часто имеют не одно только исполнение. Исполнившееся может иметь продолжение и по-новому раскрываться на новом этапе истории. Второе обретение мощей преподобного Серафима в 1991 году, когда православная Россия среди лета пела Пасху, не было ли дано нам в утешение накануне новых скорбей, о которых преподобный Серафим сказал, что ангелы после этого не будут успевать принимать души. Или эти слова в полноте раскроются накануне кончины мира, когда наступит краткий рассвет православия в России. Судьбы Отечества нашего связаны с прославлением царственных мучеников и с молитвенным заступничеством преподобного Серафима. Мы прославили царя, но Россия должна принять это прославление своим покаянием. Потому не перестанем взывать к преподобному Серафиму, чтобы он вымолил для нас у Господа и этот дар. До сих пор мы говорили о пророчествах преподобного, известных почти всем. В заключение, в подтверждение истинности всего сказанного, приведем благодатное откровение преподобного исповедника Сергия Серебрянского, духовника преподобной мученицы великой княгини Елисаветы, из его дневников, которые я получил в 1983 году от монахини Надежды, подвязавшейся в Марфо-Мариинской обители. Перед началом февральской революции преподобный исповедник Сергий, тогда еще до пострига отец Митрофан, видел предутренний сон, который сильно взволновал его. Придя в церковь в большом волнении, он попросил позвать к нему в алтарь матушку Елисавету. Вот их диалог. «Матушка, я так сильно взволнован, только что виденным мною сном, что не могу сразу начать служение литургии. Может быть, рассказав его вам, я смогу несколько успокоиться. Я видел во сне четыре картины, сменяющиеся одна за другой. На первую я видел горящую церковь, которая горела и рушилась. На второй картине я видел в траурной рамке вашу сестру, императрицу Александру, но затем из краев этой рамки стали вырастать ростки, и белые лилии покрыли изображение императрицы. Затем на третьей картине я видел архангела Михаила с огненным мечом в руках. Эта картина сменилась, и я увидел молящегося на камне преподобного Серафима. Выслушав этот рассказ, преподобная мученица, великая княгиня Елисавета, сказала: «Вы видели, батюшка, сон, а я вам расскажу его значение. В ближайшее время наступят события, от которых сильно пострадает наша русская церковь, которую вы видели горящие и гибнущие. На второй картине портрет моей сестры. Белые лилии, заполнившие портрет, говорят о том, что жизнь ее будет покрыта мученической кончиной. Третья картина — архангел Михаил с огненным мечом, говорит о том, что Россию ожидают большие бедствия. Четвертая картина — молящийся на камне преподобный Серафим обещает России особую молитвенную защиту преподобного Серафима. Как тысячу дней и ночей молился преподобный Серафим на камне: «Боже, милостив буди мне грешному», так молится он сейчас о каждом из нас, о всей нашей России, и снова, и соединяющая его святость с судьбами всей России глубиной, открывается нам смысл его слов: «Радость моя, спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся».
Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж. ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Голоса русской земли. В эфире передача, посвященная русской народной музыке. Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача, посвященная русской народной музыке «Голоса русской земли». Сегодня разговор наш пойдет о песенном фольклоре Тамбовской области. Территория Тамбовского региона издревле была заселена финно-угорскими племенами. Наиболее ранние и достоверные свидетельства о культуре этих народов относятся к первому веку нашей эры. Летописец Нестор, повествуя о племенах, пишет: «По Оке-реке, где она течет в Волгу, есть племя Мурома со своим наречием, и Мордва со своим, и Черемисы со своим». Мещер и Мордва — племена финно-угорской группы. Мордва обитала по берегам Мокши, в основном на территории Тамбовской и крайнем востоке Рязанской губернии. Сохранились на территории Тамбовского края и следы пребывания иранских, скифы, сарматы, тюркских, гунны, авары, болгары, кочевники, печенеги и половцы племен. Некоторые татарские князья из-за междоусобиц уходили в леса Мокши и там правили мордовскими племенами. От потомков этих князей произошли тамбовские столбовые дворянские роды Янгалычевых, Тенишевых. Северными соседями Мордвы были славяне-вятичи. Об этих племенах, еще не вошедших в состав Киевского государства, в летописи Нестора записано так: «Жили они в лесу, как звери, ели все нечистое, срамословили перед отцами и перед снохами, браков у них не было, но устраивались игрища между селами, где молодые люди, сговорившись с девицами, похищали их. Держали по две и по три жены. Если кто умрет, творили над ним тризну, сжигали и, собравши кости, складывали в малый сосуд, который ставили на столпе на распутье». Несмотря на отрицательную характеристику Нестора, надо отметить, что вятичи обладали развитой обрядово-праздничной культурой, передавали и хранили родовые традиции. Упоминаемые Нестором игрища и тризна предположительно сопровождались магическими обрядовыми действиями под руководством волхвов с использованием элементов вокального, инструментального, драматического и изобразительного искусств, то есть были достаточно развитыми племенами. В IX веке с укреплением древнерусского государства славянская культура начала оказывать все больше и большее влияние на соседние народы, в том числе и на живущих в бассейне реки Цны, на Мордву. Под напором русских в XVI веке Мордва полностью покинула Поценье и переселилась в леса Пензенской и Симбирской губернии. Но до сих пор в Тамбовской области сохранились слова и названия мордовского происхождения. Так в переводе с мордовского слово «шацк» означает «хороший урожай», «тамбов» — «мять», «толочь», «углубление», «печаева» — «сосновая баба», «цна» — «вкусная еда», «трегуляй» — «бурная река». Песня «Мы сидели весь денек» исполняет ансамбль села Ивановка Кирсановского района Тамбовской области.
Верный наш супруг.
Тамбовский песенный фольклор всегда был предметом особого внимания исследователей. Известный фольклорист Василий Павлович Прокунин был родом из Тамбова, из села Сосновка. В 70-х годах XIX века в Макшанском уезде Тамбовской области он осуществил запись множества песен. Были опубликованы два сборника. Эти сборники вышли под редакцией Петра Ильича Чайковского, который позже обработал некоторые из песен и использовал в своих симфонических и оперных сочинениях. В 1889 году совместно с Лопатиным Прокунин выпускает сборник русских народных лирических песен. В состав его были включены 20 песен, записанных в Тамбовской губернии. Благодаря этому изданию широкую известность и популярность получили такие тамбовские песни, как «Уж ты поле мое», «Ах, вы сени мои сени», «Вниз по матушке по Волге», «Дубинушка» и другие. В Тамбовской области более 100 известных фольклорных коллективов. Среди них есть профессиональные, самодеятельные, взрослые, детские, семейные, разновозрастные. Ежегодно студенты-филологи Борисоглебского пединститута выезжают в фольклорную экспедицию. Записывают и приводят замечательные образцы русского фольклора, интересные рассказы и предания о названиях сел, о местных знаменитых героев. Например, жители села Новогольского так рассказывают о происхождении названия своего села. «Мы нищие, Голь, вот так и село стали называть. Сначала, правда, было Старогольское, оно и сейчас есть, а потом зажиточные крестьяне ушли оттуда и построили свое село, Новогольское». В этом же селе есть предание о справедливой барыне Юлии Андреевне, которая, несомненно, идеализирована. Была у нас такая барыня в старину, Юлия Андреевна, сестра барина Якуповича, что жил за овчарней. Большое имение он имел, даже собственный пруд. Его сейчас называют «Баринов пруд». А Юлия Андреевна хорошая барыня была, заставляла своих крестьян дрова шалашиком ставить, чтобы было видно, у кого сколько дров. Бывало, едет по деревне и видит, нет шалашика, прикажет, чтобы в этот двор дров привезли, чтобы было чем топиться. Хорошая барыня была. В своем доме школу держала, сказывают, сама себе сапоги шила. А во время революции брат ей говорит, мол, продавай свое имение и уезжай отсюда. Она отказалась, гордая была. Осталась, а барин смылся за границу. Барыню свезли в Макарово, имение разломали, Юлию Андреевну с колокольни сбросили. Как под кустиком, село Ивановка Кирсановского района Тамбовской области. Село Ивановка, песни которого звучат сегодня в нашей программе, находится в Кирсановском районе Тамбовской области, на границе с Пензенской областью. Вблизи этого села протекает река Ворона, приток Дона. Здесь сказывается усиленное влияние донских казачьих стилей, особенно в складе многоголосия. В основном здесь бытуют протяжные песни с верхним солирующим подголоском. Это еще не дискант, как у казаков, но он отчетливо выделяется своим звонким, летящим тембром. Верхний подголосок здесь постоянно ведет одна женщина — Анна Аржникова. В селе Ивановка записаны и частушки, и протяжные песни, а также хоровой похоронный плач. Это уникальная запись, которая воспроизводит реальное бытовое звучание плача, где каждая певица оплакивает свое горе, в результате создавая сложную полифоническую ткань.
Ha ha ha!
селе Ивановка записан замечательный образец частушек под язык. Это манера пения, когда вместо инструмента женщины голосами имитируют балалаечку, скрипочку и исполняют замечательные частушки, которые сопровождаются пляской. На этом передача «Голоса русской земли» заканчивается. У микрофона была Алена Минулина. До новых встреч, дорогие слушатели.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».